Здравствуйте. Мы изучаем статью, что значит, пока не пал правитель Египта, не получили ответ на свой крик. Вопросы можно послать на сайт CAP-TV. Это труды Рабаша, второй том, страница 1028, статья. Что означает, что прежде чем пал правитель Египта, не получали ответ на свой крик? И в пасхальной брошюре страница 179. В Зоре написано, все то время, пока была дана правителю власть Египта над Израилем, не услышана стена на Израиле, но когда пал их правитель, сказано, и умер царь Египта. И сразу же, и застонали сыны Израиля от непосильного труда, и возопили, и вознес этот вопль к Творцу. Но до этого момента их стенания не были услышаны. И надо понять, если он говорит, что пока не пал их правитель, не был ответ на их стенания, кто же способствовал тому, чтобы их правитель пал, чтобы потом появилась возможность того, чтобы был услышан их крик?
Мы видим, что это продолжение предыдущей статьи, да, которую мы вчера читали, как мне кажется, да?
И еще надо понять, почему, если он говорит, что пока не пал их правитель, не было такой возможности, чтобы услышаны их стенания, что разве их правитель может задерживать молитвы Израиля? И также надо понять, что написано, обратился Моше к Творцу и сказал, «Творец, для чего ты сделал такое зло этому народу? Зачем ты послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим, а избавить не избавил ты народ твой». И сказал Творец Моше, «Теперь увидишь ты, так как сильной рукой я вас выведу». Надо понять, претензию Моше, который сказал, что с того времени, как я пришел к фараону говорить от твоего имени, он начал хуже поступать с народом сим, а избавить ты не избавил народ свой. И получается, что претензия Моше была настоящей. Это следует из ответа Творца, что это так, правильно, то, что сказал Моше. Только Творец сказал ему, «Теперь увидишь ты, что я сделаю фараону». То есть он увидит, что Творец сделает с фараоном. И, казалось бы, надо было бы написать, «Ты увидишь». То есть Моше увидит. То есть ты, еврейское слово «ата» с буквы «алев», начинается с буквы «алев». То есть именно что сейчас увидит, что означает до того, как он пришел к фараону, и тот начал хуже поступать с народом, не могло быть выхода из Египта. И только сейчас есть возможность сильной рукой отослать и прогнать. И надо понять, что именно сейчас есть возможность для выхода из Египта. Тут необходимо понять две вещи. Первое. Почему, когда он стал посланцем Творца, положение народа Израиля стало хуже? И второе. Почему именно сейчас, то есть когда положение стало хуже, то стало возможным выйти из Египта? Надо это объяснить с точки зрения духовной работы. Говорил святой Ари, что египетское изгнание было потому, что святое знание было в изгнании. То есть египетская клипа властвовала над народом Израиля. И тогда можно объяснить, что народ Израиля означает следующее, что весь народ хочет работать ради Творца, а не ради личной выгоды. Известно, что Израиль означает «Ешар Кель», прямо к Творцу. все для Творца. А власть фараона — это наоборот. То есть вся работа только ради собственной выгоды. Поэтому святое знание, то есть то, что надо работать ради Творца, то есть на отдачу, это свойство было в изгнании под властью египетского царя, фараона. А египтяне — Мицар Ям Мицрим на иврите. Цар — это узкое. Узкое означает «узкое для хасадим». И об этом говорится «цар Айн», ограниченный. То есть он понимает только получать, а не давать ничего. Рохов в ширину, широкий, означает расширение, то есть много отдавать. А цар узкий, наоборот, не давать. Означает, что египетская клипа заключалась в том, что каждый может что-то выполнять, только если что-то получит взамен. Но без этой компенсации, то есть только отдавая, он не дает возможность выполнить никакое действие. И это означает, что египтяне — это свойство, которое означает осада, беда для Израиля. И об этом можно сказать, объяснить то, что сказано мудрецами. Каждый притесняющий Израиль становится главой. Означает, кто может властвовать над свойством Израиль? Только тот, кто является головой. И он властвует, и тогда он притесняет Израиль, не давая работать ради Творца, что означает заниматься состоянием, которое называется хесед, отдачей. А тут только ради личной выгоды, что называется египетской клипой. Поэтому порядок работы таков, как говорят мудрецы, что всегда человек будет заниматься Торой и заповедями лолишма. И из этого лолишма приходит к лишма, потому что свет в ней возвращает к источнику. И это потому, что человек создан желанием получать для себя. Поэтому, если хотят, чтобы он сделал что-то, то есть, чтобы он вышел из состояния, в котором он привык работать ради собственного обеспечения, то есть, когда говорят человеку, до сих пор ты знал, что все твои наслаждения, и этим ты обеспечиваешь свое тело, чтобы оно могло существовать, было только в вещах материальных. И только в материальных вещах ты находил удовольствие, что означает обеспечение тела. Занимайся Торой и заповедями, ведь там скрыто более сильное наслаждение. Поэтому тебе имеет смысл заниматься Торой и заповедями, ведь благодаря этому ты получишь большее наслаждение. Это похоже на то, когда говорят человеку, перестань работать там, где ты привык работать. Здесь есть фабрика, где сможешь получать в 10 раз большую зарплату. И разумеется, если он верит в то, что ему говорят, он оставит прежнее место работы, где привык всегда работать, и пойдет работать на новое место, потому что там будет получать большую зарплату. Это называется лолишма, но из лолишма приходит к лишма. Поэтому стоит начинать даже лолишма, потому что в конечном итоге он придет к лишма. Как говорит Рамбам, поэтому, когда учат детей, женщин и простой люд для того, чтобы получали вознаграждение, пока не поумнеют. И все это потому, что тело понимает только родной ему язык, то есть язык, материнский язык, язык матери, первый язык, на котором с ним говорила мать. И это язык получения, то есть работать только ради получения для себя. То есть выполнять действия только ради собственной выгоды. А язык отдачи — это для него нечто новое. И он не понимает его. И ему очень сложно выучить этот язык. То есть, чтобы понять этот язык, необходима помощь свыше, чтобы смог уловить этот язык отдачи, желание отдачи. И об этом сказано, пришедшим очиститься помогают понять этот язык, и это называется поколением раздора, о чем было сказано, чтобы они не понимали речи друг друга, язык друг друга. То есть, когда им дают возможность работать ради отдачи, чтобы каждый работал ради другого, и все немедленно рухнуло. То есть, как сказано, и перестали строить город, поскольку что когда им было сказано, что каждый будет работать на других, этот язык им не знаком. И никто не хотел работать ради других. Поэтому сразу же перестали строить город, поскольку уже нет энергии, чтобы работать на благо других. Поэтому, когда народ Израиля, которые были в египетском изгнании и находились под властью фараона, царя египетского, притесняющего, и хотели выйти из-под его власти, не могли. Но им еще не было настолько понятно, что означает работать на отдачу, а не ради своей выгоды. И хотя их желание было работать ради Творца, и видели, что они не могут. Но у них всегда были объяснения, почему они не могли направлять на отдачу. И не очень-то чувствовали, что они так далеки от Творца. Однако во время того, как Моше пришел к народу Израиля и говорил к свойству фараона в каждом, то есть к желанию получать, которое было в их сердцах, и сказал им, что он хочет, чтобы свойство фараона в них больше не властвовало над свойством Израиля в них, но чтобы дал работать ради Творца, а не ради выгоды тела. И когда услышал фараон народа то, что говорит Моше, что надо работать только ради Творца, тогда поняли, что значит отдавать и не получать. Сразу же они ослабели в своей работе, потому что тело сопротивлялось изо всех сил, чтобы они не сделали ни одного действия в отдаче святости. То есть даже лолишма стало сейчас очень тяжело для исполнения, потому что прежде чем пришел Моше, у них была сила для работы, потому что они еще не знали, что значит ради Творца. Но тогда, когда пришел Моше и объяснил им, что такое отдавать и не получать ничего, тогда фараон в каждом задавать вопросы. Первое, как написано, фараон спрашивает, кто такой Творец, чтобы я его слушал? Второе, а потом приходит вопрос грешника, который спрашивает, чего вам эта работа? И получается, что народ Израиля, после того, как они услышали от Моше, что надо работать ради Творца, сразу же началось настоящее сопротивление зла в человеке. И это то, что написано. И обернулся Моше к Творцу и говорит, «Господин, почему ты несешь такое зло этому народу? С момента, как я пришел к фараону, чтобы говорить от твоего имени, стало хуже этому народу». То есть тело, которое называется фараоном, начало сопротивляться работе. И получается, что вопрос Моше был правильным. То есть со стороны разума понятно, что если выполняют Тору и заповеди, то, что заповедовал Творец, порядок должен быть таким, что если занимаются по-настоящему, то, конечно же, работа должна быть более сильной. То есть идут по пути истины. При этом в Лолишма это не путь истины. Поэтому, когда Моше пришел, чтобы говорить от имени Творца, то работа должна бы стать более сильной, то есть усилиться над злом с точки зрения истины. Но что увидел Моше? Написано: «И с того момента, как я пришел к фараону говорить от твоего имени, стало хуже этому народу». То есть работа преодоления над злом стала более сложной и тяжелой. То есть не то, что они стали лучше, то есть чтобы было у них большая сила преодолевать зло. Как раз наоборот. Зло получило большую силу. Однако правда в том, что прежде чем известно, что такое делать все ради отдачи, зло в человеке не раскрывает свое сопротивление, поскольку предоставляет ему место какой-то связи, когда занимается Торой заповеди. Но в момент, когда тело слышит, что такое ради отдачи Творцу, и не получать ничего для собственной выгоды, то есть когда хотят полностью искоренить зло и не давать ему никакой вообще связи с его Торой заповедями, то сразу же он усиливается изо всех сил и не дает возможность отменить себя. И получается, согласно этому, что произошло что-то новое в зле. То есть не то, что ты получил зло, но зло, которое было в нем, ему просто нечего было делать. И он как бы сидел и ничего не делал. Но в момент, когда человек хочет все свои действия обратить к Творцу и не давать своему телу, которое называется желание получать для себя, ничего, тогда он начинает проявляться и сопротивляется, чтобы убрали его из-под его власти, когда он управляет телом. Как написано в Зоар, что злое начало в человеке называется царь старый и глупый. И говорит, почему называется царь? Потому что он правит телом. А почему называется старый? Потому что сразу же, с момента рождения, он уже присутствует в человеке. При этом доброе начало приходит к человеку после 13 лет. И получается в соответствии с этим, что все то время, пока зло не раскрыто, некого еще пока отменять. Но после того, как раскрывается вся его сила, тогда есть возможность его отменить. Потому что когда его отменяют, он отменяет его полностью. При этом, пока зло не раскрыто, можно отменить только часть его. И это еще не является совершенством, потому что свыше, когда дают человеку, дают ему что-то цельное, полное. Потому что иначе, если человеку дадут силу, чтобы мог сделать что-то ради отдачи, и если останется в человеке часть зла, то, что пока еще не раскрыто, получается, что остается в человеке часть зла, которая пока еще не раскрыта, и работает вместе с намерением ради Творца. А это не называется совершенством. И это то, как говорят мудрецы. Каждый, кто примешивает к ради Творцу что-то другое, его убирают из мира. И это надо объяснить, как это происходит в духовной работе. Это означает, что если человек выполняет Тору и заповеди ради Творца, но при этом примешивает к части работу что-то ради нужд тела, то чтобы произросло для этого что-то и для собственной выгоды, его тут же убирают из мира, то есть из духовного мира, потому что там все должно быть ради Творца, а для собственной выгоды ничего. И получается, что прежде чем зло раскрыто в его истинном виде, невозможно дать человеку силу, чтобы убрал его, потому что у него еще нет полной меры зла, чтобы дали ему силы преодолеть. Как известно, что не бывает света без клея, то есть нет наполнения без потребности. И из сказанного мы поймем ответ Творца, когда сказал ему: «Сейчас увидишь, что я сделаю с фараоном». И мы спрашиваем, но сейчас надо было бы сказать с буквой «Алев», то есть «ты», чтобы Творец Моше увидел, что Творец сделает с фараоном. А почему написано «Ата» с буквы «Айн», то есть «сейчас». И как это мы уже объяснили, что невозможно дать половину чего-то. Прежде надо раскрыть все зло. А потом приходит помощь свыше на что-то цельное и полное. Поэтому после того, как Моше сказал, «Почему ты сделал хуже этому народу и не спас его?» То есть зло раскрылось во всей его силе, и получается, что сейчас время, чтобы пришло спасение свыше. Поэтому говорит Творец, сейчас, ата, то есть сейчас ты увидишь, что я дам им необходимую помощь, как написано, потому что сильной рукой я вас выведу, и сильной рукой выведу вас из этой земли. То есть сейчас пришло время, поскольку все зло раскрыто у них. И сказано, поймем, почему, когда Моше приходит, как посланец Творца, у них состояние становится хуже. А смысл в том, что это не называется, что они стали хуже, но из-за того, что Моше дал понять, что такое, что нужно работать ради Творца, как написано, с того момента, как я пришел к фараону говорить о твоего имени, то есть что необходимо работать ради Творца, а свойство фараона должно уступить свою власть. И тогда было место для раскрытия зла. Получается, что за счет того, из-за того, что Моше объяснил им вопрос ради Творца, они продвинулись в работе и пришли на уровень истины, то есть знать, как зло правит ими. При этом, до прихода Моше к ним, будучи посланцем Творца, они не видели истину, как они далеки от Творца. И получается, что и в действиях они стали еще хуже. Но с точки зрения истины они продвинулись, что только сейчас у них есть килим, чтобы Творец наполнил их своей помощью. Как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. И также поймем сейчас и второй вопрос. Почему после того, как они стали хуже, наступает время, что Творец дает помощь? Потому что только сейчас есть у них килим, готовые получить что-то совершенное. Поэтому написано «сейчас увидишь» с буквой «Айн». А то, что мы спрашивали, то, о чем говорит Зоар, что прежде чем пал их правитель, не слышал ли крика Израиль, как было написано, и умер царь Египта, и сразу же возопили, и вопль вознесся к Творцу. Но до этого момента не было ответа на их крик. И мы тогда спрашивали, первое, кто сделал так, что их правитель пал? И второе, почему есть сила у их правителя задержать их молитву? Это можно понять то, как сказал мой отец и учитель, Бальсулам, то, что написано в книге «Прихахам». И дело в том, что в той мере, что сыны Израиля думали, что Египет их порабощает и не дают им работать на Творца, в той самой мере они действительно были в египетском изгнании. И вся забота Избавителя была только в том, чтобы показать им, что нет другой силы, которая примешана. Я это, а не посланец, потому что нет никакой другой силы, как только он сам. И в этом действительно был свет избавления. И получается, что главное в изгнании — это в том, что думают, что есть правитель Египта, то есть, что дается их правителю сила, и он может править, властвовать над Израилем. И все то время, когда человек так думает, их правитель властвует, а народ Израиля хотят выйти из-под власти правителя Египта. И видят, что они просят у Творца, чтобы вывел их из-под его власти. А Творец их не выводит из изгнания, когда они находятся под его властью. И тогда они говорят, что Творец, не дай Бог, не слышит их молитву. И доказательство этому, что он не слышит голоса их крика, потому что они видят, что каждый раз они идут назад, а не вперед. То есть, что каждый раз они видят, как они все больше удаляются от работы на отдачу, поскольку разум обязывает, что в соответствии с работой и усилиями, которые прилагает человек, и молится Творцу, чтобы он вывел его из-под власти фараона. А он видит каждый день наоборот. То есть, что каждый день он видит, что фараон властвует над ним все с большей силой. То есть он видит то, как есть у него больше связи с желанием получать. И также он еще дальше от желания отдавать. Поэтому человек говорит, что Творец, не дай Бог, не слышит его молитвы. И это означает то, что говорится в Зоар, что каждый раз, что дается их правителю сила властвовать над Израилем, не слышится крик Израиля, то есть не слышит. Это означает, что их правитель задерживает молитвы Израиля. То есть, что народ Израиля так говорит, а иначе, почему Творец не слышит их крик? И что же произошло в конце концов? То есть, после того, как раскрылась им вся форма зла, но они не сбежали с поля боя, посреди работы, тогда они удостоились увидеть истину, что нет тут никакого их правителя, который задерживал бы их молитвы, но сам Творец, он все это сделал, как написано, потому что я отяготил его сердце. То есть Творец сделал, чтобы увидели каждый раз, как они далеки от святости и отдачи. То есть Творец раскрыл им зло для того, чтобы вы увидели мои знаки, что именно за счет того, чтобы раскрылось все зло, тогда Творец может дать им помощь в чем-то полном. И получается, в соответствии с этим, это означает, что тогда, когда они удостоились увидеть, что умер царь Египта, и Зор называет это «пал правитель их. Вот это знание, когда они думали, что есть правитель Египта, и есть у него власть, и он задерживает их крик, чтобы не услышно было наверху, это знание отпало от народа Израиля. И удостоились сейчас увидеть, что не было никакого правителя Египта, который задерживал бы их молитву, так, чтобы она не была принята. Но Творец слышал их молитвы, и Творец отяготил их сердца. То есть Творец хотел, чтобы раскрылась вся истинная форма зла, который называется «желание получать для себя». И получается, что он слышал их крик. А если бы не было бы пробуждения снизу, со стороны народа Израиля, которые хотят выйти из-под власти Египта, то есть видели, что вся их работа только на благо желания получать для себя. И это называется фараон, царь египетский. И без вот этого пробуждения Творец не раскрыл бы им форму зла. Потому что только для тех людей, которые хотят выйти из-под власти зла, им Творец раскрывает форму зла. И они думают, что становится каждый раз все хуже и хуже. А истина в том, что разум обязывает, что во всем, где прикладывают усилия, продвигаются более или менее, но не идут же назад. А объяснение в том, что не идут назад, но продвигаются к истине, насколько зло может действовать в них. И тогда, когда есть у них есть полное кли зла, тогда Творец дает им помощь. И тогда все видят, что Творец слышал молитву все время. И из сказанного станет понятно то, что они думали, что есть правитель Египта, который задерживает молитвы. Когда мы спрашивали, почему есть у этого правителя сила властвовать над молитвами Израиля, и ответ таков: это они так думали. Второй же вопрос: кто сделал так, чтобы их правитель оставил эту власть? Это потому, что они работали все время, не избежали с поля боя. Это для того, чтобы была возможность раскрыть все зло. И тогда естественным образом они удостоились истины, что и до сих пор не было там их правителя, но они просто так думали. И получается, согласно этому, что две эти вещи приходят одновременно. И называется, так как говорили мудрецы, все это сила и раскрытие приходят одновременно. И для этого требуется поддержка и усиление, чтобы не сбежать с поля боя и верить, что Творец слышит молитву каждого. И нет никакой другой силы в мире, но только одна сила. И это сила Творца. И он всегда слышит все, с чем к нему обращаются.
Шиила решена.
Первый вопрос.
Матай.
Когда
Гудель
растет из дома фараона, вырастает сила Муше. На каком этапе из дома фараона вырастает сила Муше? Ладно. Я скажу иначе. Мы учим, что все происходит благодаря желанию получать, которое растет. Это вся материя творения. Нет, кроме этой материи в творении, ничего, как нет никого, кроме него. Единой силы, которая действует на эту материю. И свет и кли, или творец и творение, находятся в партнерских отношениях. Свет развивает желание. Развивает желание постепенно. Здесь мы говорим об особом этапе. Мы не говорим о желании получать, которое начинается где-то там, от Адама Ришона, из Вавилона, от Авраама, а мы уже говорим о желании получать, которое находится в определенном состоянии, называемом, что начинает раскрывать себя, что оно находится в собственном рабстве. Это называется, что начинает раскрывать семь голодных лет, американская мечта ушла, жизнь не особо удачная, а становится все более и более тяжелой. И тяжелой не в смысле того, что это просто тяжелая жизнь, об этом нет речи, а в том смысле, что тяжело человеку отнести все, что происходит с ним, к «нет никого, кроме него». Ему тяжело продвигаться к раскрытию Творца с тем, что происходит с ним. До этого тоже он не раскрывал. Высший свет растит желание получать для того, чтобы привести его к такому уровню, когда желание получать сможет быть и большим, и в совпадении по свойствам со светом. И тогда он сможет раскрыть из совпадения по свойствам ту форму, которая у света, чтобы это было в желании. Это называется раскрытие Творца творением. На этапах, когда мы раскрываем, что желание получать, по сути дела, не особенно во благо человеку, если человек хочет прийти к просто наслаждаться, как в нашем мире, это только подготовка. А желание получать, которое мешает мне уже дойти до раскрытия Творца. Это желание получать, которое раскрывается как зло, не на уровне Шорош Алеф Бет Гимл, а мы уже приближаемся к четвертому уровню. Далит из четырех стадий развития желания получать. Так как это называется, когда из этого желания получать, которое развивается в таком виде, и раскрывает свою власть над человеком, вдруг вырастает оттуда точка в сердце, которая называется Муше. Как это происходит? Как это проявляется и на каком этапе это происходит? Что Муше растет и начинает выходить из дома фараона. Выходить имеется в виду, что находится в определенном столкновении с фараоном. Это первый вопрос, пожалуйста. То есть мы находимся на тех же этапах, нет никого кроме него, мы хотим найти это, кто управляет нами, как управляет нами, как мы можем относиться к этому и не быть подобными ему. Не все говорится о человеке, который как-то находится в пути. И сейчас вопрос, как это и когда это раскрывается Моше из дома фараона. Как мы начинаем раскрывать точку в сердце, которая просто противоречит нашему эгоизму, и как мы можем увеличить ее с помощью эгоизма, и как эгоизм растет, соответственно, тому, как мы увеличиваем точку. Пожалуйста.
В первую очередь, когда желание получать не достигает нужной формы, пока вообще не возникает вопрос о смысле жизни.
Этот круг, то, что происходит с человеком в группе, вначале он хочет выяснить истину, но у него есть еще силы, поскольку он еще в доме фараона. Наступает момент, когда человек отчаивается от всех видов наполнения даже на этом пути, начинает искать что-то в обратном направлении. Не идет к фараону, а идет на самом деле к чему-то вне его товарища, к чему-то другому. И там фараон начинает показывать свою силу.
Да, вначале это начинается с каких-то вообще разочарований в материальных каких-то наслаждениях, а потом начинает видеть, что у него есть какое-то пробуждение к чему-то более высокому, духовному, к силе отдачи, и он раскрывает все больше и больше, что он находится в доме фараона, и чем больше продвигается, он все больше чувствует, что хочет получать и больше для себя.
До тех пор, пока есть сила соединяться, чтобы все это соединение было ради себя и ради получения вознаграждения, с этим нет особых проблем. Но это точка Моше, это та часть, которая пробуждается в нас, которая хочет, чтобы вся эта работа была ради небес, ради отдачи. И тогда это просто против тела, против желания. И тогда начинается война.
Да нечего особенно добавить. Это действительно развивается в момент, когда желание получать перестает получать. Ну, ищет что-то другое, какой-то другой тип наслаждения. И тогда пробуждается что-то такое вот. Ну, зачем мне все это нужно? Да и живу я зачем? И тогда пробуждается вот эта точка. Творец пробуждает нас эту точку. Точку в сердце. Точку Моше.
Мы всю жизнь привыкли наслаждаться от жизни, пока в какой-то момент расчет не переворачивается, и ты, человек обращает внимание, что он больше страдает, как бы, пока он не предпочитает умереть, не смотрит вперед, не видит, видит там только тьму, и свыше, по-видимому, ему дают другое желание, как пробиться в другую природу.
Как это происходит, что все растет внутри желания получать? Все заложено в желании, так ведь? И желание получать приходит к нам. Да все. А грехопадение, потом различные исправления, различные изменения до Вавилона и до народа Израиля, который выходит из Вавилона и достигает Египта, и так далее, и так далее, и так далее. Что, как это так, что все произрастает и исходит, выходит из желания получать? То есть все как бы исходит из неживой природы. Пожалуйста. Ну вы вот покажите вот эти вот этапы, что все исходит из желания, что в принципе оно является таким изначальным, и из него потом начинает развиваться и развиваться, и так проявляются ростки, и все так вот. Ну, пожалуйста.
Творец добрый, творящий добро. Чтобы мы почувствовали, что добрый, творящий добро, надо уметь принимать это правильно.
Все из почвы, земли, не живого. В желании получать есть все решимот. Все решимот, которые включают все этапы развития. Человек ставит себя под воздействие света, под влияние группы, учебы, рава. И отсюда начинают произрастать все ростки, все вот эти состояния, понятия Моше, фараон, то, о чем говорится.
Да, мы просто начинаем с того, что нет ничего, кроме желания. Вначале он начинается в виде неживого, хочет удержать себя, постепенно он развивается, хочет больше присоединять к себе в конечном итоге. Его желание увеличивается так, что хочет больше и больше использовать всю реальность ради себя. Пока есть какой-то прорыв такой, какое-то озарение с уровня говорящего, который так спрашивает, ну так что же все-таки? И так начинает рассказывать ему о том, что можно отдавать и так далее, и начинает работать.
Как это происходит, что все произрастает из желания получать? Все находится в желании получать. Это материя творения. Это как зерно, которое, скажем, дерево, авокадо. В нем все дерево, и то, что раскрывается, только решимо, информация о развитии. Свет все время раскрывает еще одну часть, еще часть. А внутри все уже есть, и совершенство, и разбиение, и результат разбиения, и весь процесс исправления, все есть. Только свет, это как сиди, который там вращается под лучом лазера. Раскрывается только решимот.
Да, это как плод, который растет постепенно, развивается. Это развитие клюпа, потом шкурка, которая его держит, потом можно его съесть. Такое развивается желание получать.
Я не знаю, как представлять себе это направление. Был цвет и одно желание, потом оно разбилось. То есть, в общем-то, каждое желание существует само по себе, чувствует только само себя и может наполнять только себя. Как маленький ребенок, младенец, пока он не начинает развиваться, потом понимает, что есть желания у других, которые он чувствует. На следующем этапе он начинает чувствовать это, все это упражнение, только чтобы поменять природу, соединиться с другими желаниями, прийти к одной природе.
Наше желание получать символизирует у нас нашу противоположность относительно силы отдачи, продвижение к цели, прийти к совпадению по свойствам.
Как мы определяем части в желании получать? Что это и фараон, Моше, Батья, сыновья Израиля, египтяне, народы мира, ну, помимо египтян. Как мы делим желание получать на вот разные такие части? Как мы можем их классифицировать? Пожалуйста. Ну, вместе так вот. Можно прийти. Стоит приложить усилия. Пожалуйста.
Давайте вместе проведем усилия. Это, на самом деле, самое важное, как мы знаем. Я думаю, что первое различие — это в силах человека, в направлении отдачи, направлении товарищей, и те, которые сдерживают его, не дают ему делать, или дают ему делать все, кроме этого.
В первую очередь, все дело действительно в узнавании этих понятий. То есть, в первую очередь, растет в доме фараона и видит, что вся его суть ради получения. Потом есть состояние, которое проходит, когда он чувствует, что египтяне перекрывают свет, чтобы он не мог прийти к отдаче. Так, разные такие состояния.
Вся эта история в Египте, все это вообще свойства, которые существуют в желании, начинают постепенно раскрывать их из желания, что это не какая-то внешняя история, все это находится внутри у человека, все миры со всем, что есть в них. Мы учимся просто на себе, что такое каждое из этих свойств. Постепенно это раскрывается благодаря свету. И тогда начинаем просто ощущать, что такое фараон, Моше, Израиль. Еще тысячи таких элементов. Свет раскрывает.
Да, свет раскрывает нас так постепенно, в соответствии с тем темпом, который мы способны выдержать, в нас оставляет место нашего желания все это раскрыть. Потому что это не та вещь, которая там относительно приятна там или легко раскрыть желание получать. И мы постепенно обнаруживаем, что мы созданы из многих-многих слоев и многих таких аспектов, и так нюансов, где мы там действуем, во взаимоотношениях, показывает, как он действует. В этом, собственно, наша работа. Постепенно эту шкуру содрать.
Действительно, разделить желание, вся работа, что приводит меня в действие. Желание ведет меня без того, чтобы я это знал вообще. Если я умею как-то сконцентрироваться на одном желании, которое было бы выше всего, на даче, я могу понять, что все остальные желания, дать ему имена, допустим, помеха, это Египет, тянет меня в другое место, это что-то другое. Можно тогда работать над ними более в выясненном виде.
И эта форма... Давайте поделим это на две части, на добро и зло. И есть такие развлечения, где больше чувствуется, где раскрытие там зла, а где-то раскрытие добра, слияние, отдача. И все это приходит так не в один момент, и ты еще не знаешь, где ты находишься, но так вот ты начинаешь чувствовать вот тот момент, где ты находишься. Находишься ты только в раскрытии зла или в раскрытии слияния и добра.
Мы знаем, что до разбиения келим не было связи между светом и кли. Связь была, но она была через экран, через стену как бы. С одной стороны, желание получать, с другой стороны, сила света, и желание получать уподобляет себя силе света через экран, и все. Благодаря разбиению келим, что произошло? Вошел свет, пробился без экрана, пробился внутрь кли, прорвался. В этом свете есть прямой свет, отраженный свет. Эти света находятся в желании получать. Желание получать из этого становится ради получения. Экран пропадает. Желание получать возвращается как бы к своему прежнему виду, к желанию получать без экрана, как было когда-то, до того, как свет дал ему экран. В четырех стадиях прямого света, когда он решил, что он так работает со светом. И желание получать сейчас вернулось к состоянию после разбиения килим, когда в нем есть еще свет внутри. Что такое свет? Свет не может быть. Это тот экран, который у него был до этого. Это было подобно свету. Это желание получать, понимаете, что вот этот свет. Мы не ощущаем свет, мы ощущаем наше впечатление от него. То есть это впечатление находится сейчас внутри желания получать. То есть решимо, это называется искра. Это называется решимо от экрана, который был когда-то. То есть благодаря разбиению мира никудим или благодаря греху древа познания, желание получать получило внутри себя свет, скажем, свет. И теперь мой вопрос. Как этот свет начинает работать внутри желания получать, для того, чтобы вынуть из него, из желания получать, Шема, Ноах, 20 поколений от Адама до Ноха, 10
поколений.
10 поколений от Ноха до Авраама, как Авраам вынимает сейчас из желания получать, которое называется Вавилон, выводит оттуда такие келим, в которых есть эти искры, уже раскрылись в чем-то. Как он это делает? С помощью какого действия? С помощью какого действия он собирает их, строит из них группу, приводит эту группу в другое место, в другое состояние, которое называется земля Ханаана, а потом эта земля Ханаана становится землей Египта.
И
как в Египте раскрывается из изнутри народа Израиля, но потом как-то проходит через дом фараона, Моше. Поговорите об этом. Это нисхождение, как это происходит. Еще раз, тут есть желание получать, и искра, которая упала в него из разбиения или от греха древопознания. И как это развивается? Пожалуйста. И стоит определить эти состояния. Авраам, Шет, Нох. Адам, Шет, Нох, Авраам и так далее. Исаак, Яков, так. Стоит так немножко поугадывать, но еще раз в тех же понятиях. Желание получать и искра в нем. Да?
Но попробуем вместе. Желание получать разбилось на части, и в каждой части есть искра. По-видимому, каждый раз, когда есть соединение этих искр вместе, раскрывается какой-то уровень, скажем, первое соединение нескольких искр. Это соединение называется, скажем, Адам, то есть первое раскрытие, когда соединяются, есть понимание, что есть что-то помимо этой жизни. И так каждый раз все больше и больше соединение этих искр раскрывает новые ступени, новые уровни.
Нет, тот же Адам, это кто-то действительно был уже в раскрытии, но не достиг это из себя, должен был разбиться, чтобы осознанно пройти этот процесс в познании. После того, как он разбился, желание получать, нужно было начать строить себя заново. Это та искра, которая называется Ноах. Он построил какой-то ковчег, начал вносить эти части, которые могут работать ради отдачи над всем этим безумием вокруг, всем большим желанием получать. И постепенно так начал строить, пока не...
Но по большому счету это все уровни авиют, желания, и на каждом уровне пробуждается та самая точка в сердце человека, та искра, которая упала во время разбиения, в желание получать в клипот, и он каждый раз пробуждается в человеке и тянет его вот из этого разбитого желания к желанию прийти, подняться над желанием. Свойство отдачи, соединиться с Творцом. И каждый раз вот эти названия меняются. Авраам, Адам, Моше, Нахшон и тому подобное. Просто пробуждение точки в сердце вот на разных уровнях авиюта, желания.
Ничего особенного добавить. Это, как сказали, это кли, которая разбилась. Это единая душа, которая разбилась на части. Намерение, конечно, для того, чтобы специально, чтобы мы смогли снова объединиться из общего желания, из места выбора. прийти к этому месту. И, по сути дела, это совершенство существует в нас изначально. То есть мы были когда-то в этом месте, это решимо пробуждается всякий раз снова, как Моше сказал, в то время, когда мы соединяемся вместе, пытаемся соединиться вместе, это светит свет, который так всякий раз склеивает нас, еще чуть-чуть соединяет, еще какое-то место, которое было когда-то соединено.
Да, у меня тоже нечего особенно добавить. Но так вот попробовать догадаться, я сегодня слышал, что Авраам — это хасадим, то есть каждый представляет, ну, есть такие, как несколько понятий, которые вместе создают одно какое-то строение, а каждый там представляет какую-то сферу, какое-то свойство, качество, там, гвура, Авраам, Ицхак, Яков, линии. Хотя все они вместе, это что-то одно, но есть какие-то такие развлечения вот на пути, да? Вот все это строение миров, как все устроено, как все соединяется в конце. Но раскроем.
Как мы можем рассказать даже до Адама Ришона, Адама Ришон первый, кто смог раскрыть «нет никого, кроме него и доброго, творящего добро», и до него были люди, которые хотели раскрыть ту же высшую силу. «Нет никого, кроме него, добрый, творящий добро», пытались, но им не раскрылось. Адама Ришон был первый, кто раскрыл. Это как мы можем представить себе усилия людей, которые всякий раз, или один человек, допустим, что, в общем, от начала и до конца это все один человек, образ одного человека, который всякий раз ищет во всех своих состояниях, это называется во всех временах, во все эти тысячи лет, те тысячи, как этот один человек всякий раз, который включает в себя все человечество, все желания, все, как он все время ищет и раскрывает, и падает, и раскрывает, нет никого, кроме него. Пожалуйста, как мы можем представить себе весь этот прекрасный процесс до того, что раскроется в конце он целиком? Пройдите так немного по истории, какие типы скрытий, нет никого, кроме него, что раскрывается, что есть, нет, добрый, недобрый, творящий добро, не творящий, единый или нет. Пожалуйста. В общем, мы раскрываем единую силу, действующую в мироздании. Пожалуйста.
Да, вопрос очень такой глубокий, ну, скажем так, как мы раскрываем, что во всем есть то, что нет никого, кроме него? Ну, усилия, все время, все в одну точку. Когда ты слышишь, что твое желание получать, хочет достичь чего-то, скажем, Творца, отдачи, прикладывает усилия в одну точку, то есть он все время падает, встает, в конечном счете понимает, что есть что-то, что управляет им. И тогда он сосредотачивается на этой силе. Что это значит, что кто-то им правит, а не то, что пытаться достичь чего-то там, что он все время хочет.
Пока Рав говорил, это дало мне какой-то образ, как развивается зародыш. Он не развивается все время, только добавляя все больше раскрытия такого кроме него. А мы видим, что человек в течение истории, по крайней мере, народа Израиля, то есть как бы постижение, потом падение, создаются келим, вдруг пустые пространства, не только добавки тела, тут пустоты, снова постижение, снова падение. Мы выходим в изгнание, 2000 лет, и как бы раскрывается, что у всего есть цель, что евреи перемешивались со всеми народами, впитывали в себя их как хиссароны. В конце концов, все образуется в общую картину, когда все это тело, все человечество должно раскрыть, нет никого кроме него, это совершенная картина.
На самом деле, что Тора противоположна всему тому, что думают обыватели. То есть каждый раз, как продвигаешься, приходишь к большему разбиению. И тот же Ноах, пока не почувствовал, что он вообще сейчас потонет в желании получать. Он не построил ковчег и не стал двигаться. И Авраам тоже там строил и создавал идолов. И так вот до Египта, пока, в общем-то, полное неразбиение, то есть со всех сторон обложили, и некуда уже идти, некуда бежать. То есть все время в более глубокие желания получать и желание выйти из него.
Мне нечего добавить к этому. Но если входить в историю, в эти процессы, мы из этого не выйдем.
Продолжим.
Если человек настолько хочет раскрыть Творца и приближается к ради отдачи, что значит «воскричали сыны Израиля от работы»? Почему есть такое в нашем продвижении, что мы не желаем его? Это эгоистическое желание, которого мы не хотим? Который так выясняет, я хочу, это не хочу. В чем тяжелая работа? Если тяжелая, то это еще лучше, я могу тем самым еще больше продемонстрировать свою лояльность. Не так? Почему, что называется, что воскричали сыны Израиля от работы? Если это сыны Израиля, от какой работы они могут воскричать? Вперед.
Они застонали в желании получать, когда отменяют его, приходят к состоянию, когда не хотят его. Это состояние.
Конечно, не проблема у них бороться с эгоизмом. Это их как бы наслаждение. Если это Израиль, они стремятся к работе. Так что такое возопили? Да.
Это в момент, когда самое тяжелее всего человеку, это когда он работает не на истину, вот как написано в статье. Вдруг наступает такой этап, ты вдруг производишь вот этот переворот. Египтянин, который властвует над тобой, вдруг пал, и ты не приходишь тогда вот до этого момента вот к этому стону.
Видимо, это несмотря на то, что они находятся в работе, как наслаждение действительно идти против желания преодолевать всякий раз. Но вдруг раскрывается намерение, ради кого они делают это. Всякий раз раскрывается, что они делают это, видимо, ради фараона, ради самоудовлетворения. Мы смогли преодолеть, но раскрывается всякий раз, что это не ради Творца.
Работа называется работа ради отдачи. Их желание отдавать, когда работают таким образом, пытаются соединиться. уподобиться Творцу, работать. Каждый раз отчаиваются все больше и больше, потому что раскрывает, насколько они находятся еще в желании получать, и каждый шаг вперед получает, что идут назад, и тогда приходит к реку, что в конечном счете нет никого, кто поможет. Только Творец.
Что такое сыны Израиля? Они хотят все, чтобы было ради Творца, ради отдачи. Это их устремление, но они не находятся в этом. То есть вся работа в объединении, в все эти точки Моше, которые раскрылась, что все это ради отдачи, мы видим, что чем больше мы пытаемся, чтобы объединение было ради небес и ради отдачи, всякий раз эта работа, это здание поглощается землей. Мы находимся под властью желания получать. И так всякий раз над всеми усилиями мы раскрываем зло. Что зло это, что невозможно, чтобы это объединение было ради небес, пока все это зло не раскроется. Невозможно свалить этого египетского правителя, невозможно прийти к его запиле. Нужно раскрыть власть этого фараона, который не дает, чтобы все было ради небес.
Да, эта власть правит абсолютным образом в нас, в нашем желании получать. И это работа Израиля, в принципе. Поэтому он выбрал нас из всех народов. Производить эту работу, воевать против собственного эго. И все это на самом деле из одного цели уподобиться по свойствам и все народы остальные потом передать им вот эту особую силу.
Да, Израиль — это маленькие точки в море желания получать. Это называется точка в сердце. И сердце — это просто точка. Это искры, которых нет в этом мире, которые мы не видим. Это некое желание, самое внутреннее, самое маленькое, самое хрупкое такое, как ребенок, о котором надо все время заботиться. Этот крик, я не знаю, кто кричит, может быть, кричат, что они одни в поле, как бы, в огромном поле египтян. Кричат в конце, что они не могут соединиться и быть большой силой, которая все время поддерживает себя над...
Как мы можем объяснить вот это понятие времени с точки зрения развития общего желания получать? Что нет времени, но общее желание получать из того, что мы проходим или путем Торы, или путем страданий, оно как-то приближается к Творцу. И из его приближения к Творцу мы раскрываем различные явления, культуру, воспитание, науку, с одной стороны, с другой стороны, раскрываем, что желание получать все более и более испорчено. И это в итоге, в общем, создает в нас понятие времени. Как мы, ну, как в компьютере мы можем такие вещи, да, программировать, да, понятие времени, нет проблем. Так как в нас, так вот желание получать, которое проходит вот эти состояния, создает в нас понятие времени. Ну, вперед. Это просто. Потому что это нам кажется, что мы находимся во времени. Но это желание получать, которое мы обрабатываем на уровне неживом, ну, хотя бы. И тогда вот так вот продвигаемся, да, по оси времени, что так вот называется. Ну, пожалуйста.
Снова вопрос Рава. Можно основать это на статье, что египтянина нет, это что сына Израиля. Сыны Израиля просто находят в себе, и когда они решают, они отменяют его. То же самое это понятие, которое называется время. Что, по-моему, это выражается в построенном на противоположности свойства получения, свойства отдачи.
Да, ну не знаю. Это как вот две шестеренки. Одно — это желание получать, другое — желание отдавать. Желание получать — это и есть порядок изменения состояния от одного состояния к другому в отношении слияния с Творцом. И таким вот общим образом человечество продвигается. Но есть такое, что, собственно, те, кто проясняют эти состояния, и, видимо, чем больше мы движемся в направлении отдачи, есть переход с одного состояния в другое, мы так проясняем желание получать. И вот таком вот два состояния продвижения и отсутствия продвижения создают явление времени.
Есть такая программа, и в конце мы, видимо, поймем, что все это иллюзорно, все это игра такая закулисная. Нам кажется, что есть время, в желании получать, есть время. Именно когда это не живое, там миллиарды лет, растительное меньше. До говорящего это совсем быстро уже. В нашем восприятии тоже есть время, ощущение времени проходит быстрее, медленнее. В общем, это изменения, которые человек проходит над желанием получать в своем продвижении к отдаче.
Что такое понятие времени, как у нас это воспринимается? Это желание получать, которое не соответствует свойству отдачи. Поэтому любое наслаждение, которое приходит в свет, то, что заходит в желание получать, ну, в принципе, там исчезает. Как приходит, так и стирает желание получать, пока не появляется новое желание, потом наслаждение, потом снова это наслаждение убирает желание. Поэтому наполнение и отсутствие наполнения до следующего наполнения как бы создает вот это вот ощущение времени, он как бы растягивает вот эту вот дистанцию между наполнением и отсутствием наполнения, хотя мы находимся в вечном состоянии, где свет всегда находится перед кли и всегда дает нам понять, что мы над временем.
Мы видим, что когда мы выполняем действия, часто в материальной жизни, когда мы выполняем действия, мы как бы интенсивно. Мы, по сути дела, теряем чувство времени, мы чувствуем, что как время прошло, я не обратил внимания. В противоположности этому, если я делаю меньше действий, то время как бы удлиняется, становится таким тягучим.
И сыновья Израиля выходят из Вавилона и входят из-под власти Нимрода под власть фараона. Ну, по пути они исправляют Нимрода между собой. То есть то, что все преступления покроют любовь, то есть взяли желание Нимрода и исправили его во взаимной отдаче между ними и в соответственно раскрытии Творца, общей силы отдачи, а потом они приходят к фараону. Какой тип недостатка в том, что нет никого кроме него, дает им фараон? Когда мы приходим к периоду, который называется египетское изгнание, раскрывается фараон, который раскрывает им изгнание, что они еще находятся не в «нет никого, кроме него» в достаточной мере. Потому что что они сделали? Сделали определенные исправления. Исправили себя в том, чтобы быть сыновьями Авраама, Ицхака, Якова выше уровня Нимрода. Сейчас они должны раскрыть больший авиют, который называется фараон, и подняться над ним. И тогда то, что они получают, да, то, что они получили вместо Вавилона, желание, которое называется Вавилон, желание, которое называется Ханаан, а сейчас они должны получить в первую очередь желание, которое называется Египет, в общем, а потом желание вместо него, которое будет называться земля Израиля. Так вот, какой тип недостатка раскрытия нет никого, кроме него, раскрывает им фараон? То есть раскрывается какого-то такого типа внутри желания получать, внутри какой-то территории, раскрывается сейчас какой-то изъян сейчас. То, чего раньше не было видно. И это то, что называется фараон. Ну что такое фараон? Это тот самый же творец, только с обратной стороны, когда раскрывает ему, что да, тут еще не хватает, ребята, вам того, что нет никого, кроме него. Так вот, какой тип, вид, что, а какое его значение? Ну, пожалуйста.
Не знаю, как можно говорить об этом. Надо быть как бы в разных плоскостях, где нет никого, кроме него, раскрывается. И это, по сути дела, вопрос.
Вы можете это связать с четырьмя изгнаниями, с четырьмя освобождениями. Это имеет отношение к четырем стадиям прямого света. Полный, раскрытие полной авая, где в каждой букве есть тоже эти четыре буквы. Ну так вот, ну чуть-чуть вот. Просто ну, побыть в этом.
Сейчас это стало просто. В общем, я пытаюсь думать, что это такое может быть. Если исчезает, нет никого, кроме него. То, видимо, приходит какая-то помеха, что мне не удалось увидеть, что это от него, иначе он бы не исчез. Виды помех, видимо, разные. Просто готовлю вас, чтобы вы нашли ответ в объединении.
Фараон ведет нас к большему слиянию и вере в том, что нет никого, кроме него.
Есть Пхина Алеф, который ощущает нет никого, кроме него, в виде источника наполнения. Это импровизирую. Видимо, это египетское изгнание. Все прегрешения покроются любовью, это первое раскрытие. Видимо, фараон — это уже вопрос, кто источник. Фараон, видимо, это сила, которая идет против этого. Да, есть творец, но зачем слушать? Как я понимаю, как мне хочется, нужно понимать, что оба источника, и против, и за, исходят от творца, и цель их — это слияние с ним. Продолжит, уважаемый.
То, что на первый взгляд так видится, что фараон нас сопровождает весь путь, от начала до конца, он прячется там за каждым углом. И именно он. Поэтому говорится там, что я не посланец, я тяготил его сердце. Потом творец убирает экран и показывает, что все исходит от него. Но на каждом этапе развития мы должны прийти к точке, что нет никого, кроме него. В этом-то все дело. То есть, пока не приходим к этому, там можно кричать, можно там просить.
Шлитат Паро.
Власть фараона. По сути дела, он раскрывается нам в этой истории, как какие-то разные силы каждый раз снова.
Ну, давайте перейдем, давайте посмотрим название статьи. Что означает, что прежде чем пал правитель Египта, не было ответа на крик Израиля в работе. Само вот это вот название, как вот это можно разъяснить? Что значит, что пал правитель египетский? Ну, пожалуйста.
Правитель египетский это...
И о чем был, собственно, их крик? И что означает, что они получили ответ? То есть получили ответ на молитву, ответ на крик. Пожалуйста.
Да, тут есть правитель египетский и царь Египта. Не очень понятно, в чем разница между ними. Это, видимо...
Разница между правителем и царем. Царь, он как бы вот потенциально, да, а правитель, он так на практике руководит.
Это достаточная часть в нашем желании получать, которая должна умереть. То, что был вопрос на прошлом уроке, мы раскрыли, как это может быть, что они кричат после того, как этот правитель уже умер, там возникает крик. То есть я все еще в этом вопросе. И действительно, мы должны потерять что-то очень большое у себя, чтобы прийти к большому достаточному крику.
По-видимому, крик действительно недостаточно силен, и правитель Египта еще не пал. Это значит, что он все время так ищет. Ну, как собака все время ищет там чего-то. Нет у меня, видимо, сильного желания, так, чтобы я кричал. Может быть, это пока точка сокращения, над которой я пытаюсь подняться в своем желании получать. И тогда крик так вот всплывает, и тогда только можно услышать это.
Пока мы не объединяемся, не приходим к молитве многих, мы не получаем ответ.
Ну да, пока мы это еще не делаем, есть такое ощущение, что мы хотим соединиться друг с другом, хотим слиться с Творцом, хотим силы отдачи, и каждый раз эго нам мешает. Это не правитель, это источник, Творец, который тогда создается какое-то такое-то включение, и мы хотим связи с тобой. Мы понимаем, что ты это все сделал. И теперь мы хотим слиться с тобой. То есть вдруг это вот это одно такое желание.
Да, египетский правитель тот, кто держит тебя в мысли, в каком-то устремлении, думать, что ты делаешь эту работу, ты можешь бороться с фараоном. И только после того, как опускается занавес, и ты видишь, что он стоит за всеми этими действиями, ты обращаешься к нему. Да, этот правитель должен упасть, не удерживать тебя в мысли, что ты правишь, а творец.
Было написано в статье, что правитель как бы задерживает все молитвы Израиля. И это специально так вот Творец так устраивает, что пока не раскроется все зло, которое в человеке, что невозможно через объединение прийти, и чтобы все это было ради отдачи Творцу, доставить наслаждение Творцу, чтобы все было ради отдачи, пока не раскроется все зло, который есть в желании, то не может пасть вот этот правитель. Это защита, это как шкурка, которая защищает плод. Только после того, как...
Перейдем к следующей части урока.